слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 5 сентября. Вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Новая версия законопроекта о любительском рыболовстве будет с сегодняшнего дня доступна для общественного обсуждения в интернете. Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке сегодня, как ожидается, будет предъявлено обвинение по уголовному делу по статье «Получение взятки». И вернемся к центральной теме нашей программы – фактам незаконного обнародования частной информации в интернете. Сегодня состоится заседание Замоскворецкого суда Москвы по иску Союза потребителей к оператору мобильной связи «Мегафон». Третьим лицом по иску заявлена интернет-компания «Яндекс». В июне поисковая система выдала в открытый доступ список СМС-сообщений, отправленных с сайта «Мегафона». Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, опасаетесь ли вы утечки личной информации в интернет. Новая версия законопроекта о любительском рыболовстве будет с сегодняшнего дня доступна для общественного обсуждения в интернете на сайте Росрыболовства. Глава ведомства Андрей Крайний в интервью газете «Московский комсомолец» сообщил, что в документ были внесены поправки с учетом мнения рыбаков-любителей. Один из учредителей Союза рыболовов России Олег Мазанов в интервью «Радио Свобода» прокомментировал те положения законопроекта, которые, по словам Андрея Крайнего, будут скорректированы.
Слов Андрея Крайнего, это то, что все-таки ведомство услышало желание рыбаков убрать все рыболовные участки РПУ, частные угодья, с территории всех рек и перевести их на территории замкнутых водохранилищ. То, что просили рыбаки. То есть это закрытые водоемы типа прудов, карьеров, где они могли бы разводить рыбу и делать бизнес на этом, на платной рыбалке. А территории водохранилищ крупных рек освобождаются от рыбопромысловых участков. Там не будет оказываться никаких услуг по любительской рыбалке, и за это будут браться деньги. То есть это мы считаем, как бы, если это так будет, маленькой нашей победой.
Но я так понимаю, все равно остаются так называемые фиш-карты.
Да, значит, получается как? Росрыболовство идет, с одной стороны, навстречу, но с другой стороны оно выдвигает требования о вводе рыболовных карт рыбака. И при этом обосновывает их, что это сами рыбаки так говорят. То есть уберите, говорят рыбаки, говорят, уберите рыболовные участки, за это мы готовы ввести систему рыболовных карт. Это опять господин Крайний немного лукавит. По крайней мере, за Поволжье скажу, что Самара, Татарстан категорически против рыбных карт рыбака, либо фиш-карт, как их еще называют, потому что вот их, это мы считаем, это просто дополнительные поборы рыболовов. Никаких изменений в лучшую сторону для природы, для водных геологических ресурсов они не несут.
Федеральное агентство по рыболовству будет ждать новых пожеланий от рыбаков. Как вы думаете, действительно, вот за ближайшие две недели будет еще какие-то исправления в законопроект внесены?
Ну, вы знаете, это не замороженная версия. Значит, рыбаки сейчас ознакомятся и постараются очень быстро отреагировать на эти все новые требования. Но они будут вот для Поволжья однозначно. Это нет фиш-картам. Сейчас мы собираем подписные листы по Татарстану в Самаре. Основное это будет нет картам рыбака. И мы посмотрим еще, что же там по рыболовным участкам. Потому что вызывает сомнение, что это основная позиция Росрыболовства, и оно так легко его сдало. И еще было это замечание, что мы Росрыболовство не будет забирать те участки, которые уже были розданы рыболовные. Для нас это просто, ну, неприятный сюрприз, потому что в Татарстане все реки были розданы. Если они хотят вернуть их обратно, то это мы считаем, что будет опять социальное напряжение у нас в республике.
А планируются ли какие-то еще масштабные акции, уличные акции протеста рыбаков в связи с этими поправками?
Значит, акции будут производиться только тогда, когда власть не слышит людей, понимаете? А так мы считаем, что мы не сторонники публичных таких массовых мероприятий, недостаточно, конечно, эффектные, но, наверное, малоэффективные. Мы за диалог с властью. Если власть будет нас слышать, будет разговаривать с рыбаками, представителями рыбаков, и договариваться, то, наверное, не стоит будоражить народ. Если же власть не будет слушать и будет занимать жесткую позицию, бескомпромиссную, то, конечно, рыбаки опять выйдут на улицу.
Это был один из учредителей Союза рыболовов России Олег Мазанов. Экс-губернатору Тульской области Вячеславу Дудке сегодня, как ожидается, будет предъявлено обвинение по уголовному делу по статье «Получение взятки». По данным правоохранительных органов, весной 2010 года Дудка с директором Департамента имущественных и земельных отношений Тульской области Виктором Волковым за взятку в 40 миллионов рублей предоставили корпорации земельный участок под строительство гипермаркета. О том, как воспринимают дело Дудки политические элиты и жители региона, мы беседуем с руководителем информационного агентства «Тульские новости» Андреем Мазовым.
Мне кажется, сейчас и элиты, и горожане, они скорее больше сконцентрированы на том, что делает новый губернатор. В общем-то, как бы последнее время, последние, там, можно сказать, полгода, даже чуть больше, все к этому шло. Поэтому какого-то удивления нету.
То есть можно сказать, что фигура Дудки уже давно вызывала некое раздражение в элитах и просто у населения?
Ну, я думаю, что да. Я думаю, что федеральные власти даже несколько поздно отреагировали на ситуацию в регионе. Она уже была в той стадии, когда ее не исправишь, и можно было только поменять губернатора для того, чтобы, ну, хоть как-то вот убрать тот негатив, который скопился на органы власти.
Вы уже говорили однажды в интервью «Радио Свобода», что элита действительно восприняла положительно отставку Дудки. Почему, чем конкретно он мешал и кому?
Область по сравнению с соседями не развивалась, а скорее деградировала. Инвесторы просто бежали из области. Не то, что как бы был привлекательный климат, а был климат такой, что люди, даже вложившие здесь, они не жалели об этом, но здесь конкретный пример. Поэтому и элиты, там, бизнес местный, он это все видел, он понимал, что в то время, когда соседние регионы привлекают деньги, федеральные программы, привлекают инвестиции, Тульский регион прозябает, превращается в какую-то вот непривлекательную территорию, на которую приходят, если и приходят инвесторы, то скорее приходят каким-то грязным производством, да, там, химическим производством, либо со странными какими-то проектами.
А как воспринимают в Туле фигуру преемника Дудки Владимира Груздева?
Ну, мне кажется, восприняли все с позитивом, потому что, ну, очень большой был негатив в отношении предыдущего губернатора. Сейчас все присматриваются. На самом деле, Владимир Груздев, он говорит правильные вещи, но Вячеслав Дудка тоже говорил правильные вещи. Главное не то, что кто-то говорит, а то, что делает. Это уже давно все поняли. То есть то, что заявляет Груздев, элитам бизнес импонирует. Да, теперь задача там дождаться каких-то программных вещей, да, стратегии развития региона и, соответственно, дождаться шагов в эту сторону. Но то, что он уже сейчас делает, да, безусловно, принимается позитивно.
Груздев уже начал делать какие-то кадровые перестановки, создавать собственную команду?
Мне кажется, да, но сейчас идет такой процесс ее как раз создания. То есть накануне областная дума утвердила то, что у нас будет правительство, будут заместители председателя правительства, ну, то есть заместители губернатора, да, будут министерства, в каком бы они будут количестве. Сейчас очень активно идет подбор кадров.
Это был руководитель информационного агентства «Тульские новости» Андрей Мазов. В Москве 9:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушском городе Назрань в ночь на понедельник неизвестные бросили гранату во двор дома судьи Верховного суда Республики Тагира Аздоева. Никто не пострадал. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Константина Грищенко. Главной темой, как ожидается, станет газовый вопрос. В Ливии провалились переговоры между повстанцами и местными старейшинами о возможной сдаче города Бани-Валида, одного из последних опорных пунктов сторонников свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Город окружен тысячами повстанцев. Не исключено, что в ближайшее время начнется его штурм. Жертвами тайфуна Талас в центральной и западных районах Японии стали, по последним данным, 20 человек, еще по меньшей мере 50, числятся пропавшими без вести. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 29 рублей 6 копеек, евро 41 рубль 37 копеек. Сегодня в 14:00 на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Свобода в клубах». Ее ведущая Елена Фанайлова. И вот главная тема этой программы. Юлия Латынина против европейских ценностей, российские левые против Юлии Латыниной. Статья «Европа, ты офигела» и ответ молодых социал-демократов. Является ли текст Латыниной программным для праволиберального российского сообщества и обращением к Кремлю? Или это собрание российских фобий после беспорядков в Лондоне и норвежского теракта? Слушайте программу «Свобода клубов» сегодня в 14 часов. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас о наиболее интересных событиях в мире культуры. 8 сентября в Петербурге будут отмечать печальную памятную дату – 70-летие с начала блокады Ленинграда. В этот день жители блокадного города и ветераны будут участвовать во многих торжественно-траурных мероприятиях. В выставочном центре Петербургского союза художников открывается выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Татьяна Вольцкая.
Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и продлилась до 27 января 1944, всего 872 дня. Немецкие войска группы «Север» летом двинулись к Ленинграду. В августе на подступах к городу шли тяжелые бои. Из-за перерезанных железных дорог связь со страной была прервана. В результате 2,5 миллиона жителей, из них 400 тысяч детей, оказались запертыми в кольце блокады, которая стала самой кровопролитной блокадой в истории человечества. Историк Густав Богуславский приехал в Ленинград из Москвы 22 июня 1941 года, сразу после школьного выпускного вечера. Через полтора месяца ему удалось уехать, и все же он считает себя навсегда связанным с блокадой.
История человеческая не знает другого такого события ни в древние, ни в средние, ни в новые века, как я могу бы сравниться по глубине трагизма и по величию подвига огромной массы людей с ленинградской блокадой. Я считаю, что это был один из примеров того подвига, который был вынужден, но историей оправдан.
Как и большинство ленинградцев, вряд ли думала об историческом оправдании своих страданий глава петербургской организации «Жители блокадного Ленинграда» Ирина Скрипачева, которой, когда вокруг города сомкнулось кольцо, было 10 лет. Отец погиб в финскую войну. Мама поднимала ее одна.
Мама работала в госпитале на Невском 176. Что я вспоминаю прежде всего, это ужас, дикий страх, и медицина пока эту сторону не изучила. Можно было помешаться. Мы жили между Смольным и Московским вокзалом. Все время во внимании авиации, бомбежек. Одна заканчивается тревога, следующая. И я даже помню, бомбовоз летит груженный. Как его звук, так у-у-у-у-у. А вот истребители, или он уже сбросил бомбы, он имел уже другой звук. Потом обстрелы тут же начались. Затем ноябрь. Вот страшнее голода и голодной смерти, уже никаких бомбежек, никаких обстрелов, уже притупился вот этот страх. И был только страх, чтобы не умерла мамочка, чтобы не остаться одной. И она выжила благодаря тому, что была рядом я. Был снег, был мороз, на Заячьем переулке жила ее тетя. И вот мама, она лежала, не вставала. И сказала, иди к тете Насте и вот отдай записку. Я пошла по дороге, я прочитала. Тетя Настя, если есть что-нибудь, дай. У меня открылся кровавый понос. А это фактически был приговор. Благодаря небу и тому, кто там, она выжила.
Тетя дала каракулевую шубу. Ее обменяли на небольшой кусок голой свиной шкуры, с которой давно соскребли все сало. Эту шкуру мама Ирины Борисовны долго варила и встала на ноги. Не все истории кончались так благополучно. Прежде всего, 8 сентября блокадники и ветераны поедут на Пискаревское кладбище отдать дань памяти похороненных там жителей блокадного Ленинграда, а также его защитников. Днем в Музее обороны Ленинграда будет концерт «Светлый памяти ленинградцев». Вечером у стен Петропавловской крепости прозвучит 7-я симфония Шостаковича. Концерт пройдет и в филармонии. В Петербургском союзе художников откроется выставка «70 лет начала блокады Ленинграда». К сожалению, в последнее время памятные даты, связанные с войной, бывают омрачены скандалами вокруг программы по предоставлению ветеранам жилья. Весной и летом много споров было вокруг пресловутого ценза оседлости, не позволяющего предоставлять жилье человеку, не прожившему в городе 10 лет. В мае три ветерана выиграли в городском суде иск, оспаривавший решение городских властей не ставить в очередь по улучшению жилищных условий тех ветеранов, кто прожил в Петербурге меньше 10 лет. Но уже в июне Верховный суд удовлетворил кассацию городской прокуратуры и отменил решение горсуда об упразднении действующего в Петербурге ценза оседлости при постановке на жилищный учет ветеранов. Так что теперь старики, которых их дети и внуки, живущие в Петербурге, рано или поздно забирают в свои тесные квартирки из деревень, из разных городов России, снова будут вынуждены доказывать в судах свое право на получение жилья. Против отмены ценза оседлости выступали многие депутаты, в том числе глава фракции «Единой России» Вячеслав Макаров, мотивируя это тем, что на всех ветеранов у города не хватит средств. Интересно, что не только коммунисты и справедливороссы, но и глава петербургского отделения «Единой России» Дмитрий Юрьев с этим не согласен.
70-летие блокады как-то особенно нелепо выглядят любые попытки мотивировать вопрос предоставления или не предоставления жилья блокадникам какими-то прагматичными основаниями, типа наличия или отсутствия денег, ценза оседлости, площади на душу населения. Можно понять представителей администрации, которые вынуждены действовать в пределах имеющихся возможностей, но мы должны понимать, что мы никакого права не имеем всерьез оправдывать этот узкий предел имеющихся возможностей. Мы должны ветеранам, мы обязаны сделать то, что можем и что не можем. Потому что когда они во время блокады находились на краю смерти, они не спрашивали у нас, их потомков, где прописаны, на какой площади мы будем находиться, и исходя из каких ресурсов совести мы будем ограничивать их в праве на нормальное жилье в старости.
Возможно, бытовые проблемы ветеранов связаны с отношением общества к своей истории. Сегодня никто не может назвать точное число погибших в городе от холода и голода, бомбежек и обстрелов. В разных источниках эти цифры колеблются от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Густав Богуславский.
Количество тех, кто погиб во время войны в целом, тоже точно не знаем. И дело не в том, что трудно подсчитать. Мы, наверное, не хотим этой правды. Нам слишком трудно пережить то, что страна-победитель потеряла в ходе войны почти в четверо больше, чем побежденная, поставленная на колени в результате этой войны страна, наш враг.
Вместе с тем Густав Богуславский уверен, что рациональным образом невозможно объяснить, как истощенный город выстоял против столь сильного врага. Во всяком случае, не силой оружия, но силой духа. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Великобритании в издательстве Bytebag Publishing вышла книга писательницы и переводчицы Кэролайн Уолтон «Осажденный. Рассказ о выживании». В книге собраны записанные автором рассказы переживших блокаду жителей современного Санкт-Петербурга. С автором книги встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Книга Кэролайн Уолтон посвящена ленинградским блокадникам. Материал для нее автор собирала с 1999 года, регулярно встречаясь с жителями Петербурга, пережившими блокаду. Эта книга не научное исследование и даже не исторический очерк, а свидетельство трагедии и героизма из первых рук. Среди десятков людей, с которыми говорила Кэролайн Уолтон, были не только блокадники, но и дети, переживших блокаду. Это люди из самых разных социальных групп – творческая интеллигенция, врачи, медсестры, бывшие студенты, военные, рабочие, домохозяйки. По мнению автора книги, на Западе широкая публика практически не знакома с трагедией блокадного Ленинграда, хотя ей было посвящено немало исторических исследований в Европе и Америке. «Моя книга, — говорит Кэролайн Уолтон, — обращена не к историкам, а к широкому читателю. Главную свою задачу я видела прежде всего в том, чтобы показать, как люди выживали в экстремальных, нечеловеческих условиях, сохраняя при этом человеческое достоинство». Блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За это время в 2,5-миллионном городе погибло около миллиона человек. Кэролайн Уолтон признается, что более всего в разговорах с блокадниками ее поразила помогавшая им выжить духовная сила.
Никогда даже не могла представить себе, что человек может жить и выживать в столь нечеловеческих условиях. Мне никогда не встречались люди такой огромной духовной силы. Это поразило меня больше всего. Я говорила с теми, кому было далеко за 80, и в них все еще чувствовалась эта сила.
В разговорах с блокадниками Кэролайн Уолтон затронула тему, которая до сих пор широко дискутируется в исторических кругах, как в России, так и на Западе. Почему блокада Ленинграда длилась так долго? Почему в городе возник такой колоссальный дефицит продовольствия, который практически не пополнялся, хотя такая возможность сохранялась? Большинство респондентов автора книги винило в этом лично Сталина.
Мои собеседники утверждали, что Сталин всегда с подозрением относился к Ленинграду, не любил его. По их словам, он видел в нем традиционное прибежище оппозиционной и критически мыслящей интеллигенции. Ленинградцы, как никто, пострадали от сталинских репрессий еще в 30-е годы, и, по их мнению, не исключено, что Сталин попросту решил принести население города в жертву. Люди говорили мне, что длительность блокады объясняется еще и действиями Гитлера. Он отдал приказ своим войскам не брать осажденный город, опасаясь, что это может повлечь огромные потери среди немцев. Он хотел сохранить силы армии. То есть было понятно, что ленинградская трагедия – следствие решений как Гитлера, так и Сталина.
К одной из глав своей книги Кэролайн Уолтон в качестве эпиграфа взяла слова Дмитрия Шостаковича: «Музыка высвечивает личность и наделяет ее последней надеждой». Не менее чем стойкости силы духа блокадников, автора «Осажденных» поразило то, что в нечеловеческих условиях блокады в городе не прекращалась интенсивная культурная жизнь. По ее мнению, это стало важным фактором народного сопротивления и выживания.
Культурная жизнь в блокадном городе имела огромное значение. Премьера 7-й симфонии Дмитрия Шостаковича, пожалуй, самый знаменитый пример, когда культурная жизнь влияла на мужество. Люди плакали во время исполнения симфонии оркестром радиокомитета под управлением Карла Элиасберга. Мне рассказывали, что этот же оркестр исполнил 9-ю симфонию Бетховена, которую потом транслировали там, где были немецкие окопы. Мне трудно было это даже вообразить. Эти люди лучше меня понимали всю силу музыки. В этом было что-то запредельное. Даже не академическая музыка приобретала новые измерения. Тоже можно сказать и о созданном в блокадном Ленинграде оркестре баянистов и аккордеонистов Павла Смирнова. Музыка в то время играла огромную роль. Она звучала на фронте, на заводах, в госпиталях, обладая огромной жизненной силой.
Говорила автор книги «Осажденные. Рассказ о выживании» Кэролайн Уолтон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Программа «Время свободы» продолжится после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ингушском городе Назрань в ночь на понедельник неизвестные бросили гранату во двор дома судьи Верховного суда Республики Тагира Аздоева. Никто не пострадал. В Подмосковье, в Люберцах, во время массовой драки погиб молодой человек. Он скончался от огнестрельного ранения. Причиной конфликта стали неприязненные отношения между местными жителями и мигрантами. Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство о продлении срока содержания под стражей Рустаму Махмудову, который обвиняется в убийстве Анны Политковской. Во Владивостоке в понедельник из детского сада были эвакуированы десятки детей из-за задымления, вызванного коротким замыканием в электропроводке. Пострадавших нет. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Константина Грищенко. Главной темой, как ожидается, станет газовый вопрос. В Японии число погибших в результате тайфуна Талос возросло до 25. 52 человека числятся пропавшими без вести. В Париже начинается судебный процесс по делу бывшего президента Франции Жака Ширака, обвиняемого в коррупции. В случае признания его виновным, экс-президенту грозит тюремный срок до 10 лет. В Ливии провалились переговоры между повстанцами и местными старейшинами о возможной сдаче города Бани-Валид, одного из последних опорных пунктов сторонников свергнутого лидера Муаммара Каддафи.
Это были новости, а я добавлю несколько слов о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня днем будет облачно. Температура воздуха до плюс 14-15 градусов. В Петербурге переменная облачность. Воздух прогреется до плюс 13-17 градусов. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас возвращаемся к нашей центральной теме. Московская прокуратура возбудила дела против владельцев интернет-магазинов, которые допустили утечку персональных данных покупателей. В конце июля, вскоре после скандала вокруг размещения в открытом доступе текстов СМС абонентов Мегафона, в поисковые системы попали сведения о покупателях более 80 интернет-магазинов. Однако дела возбуждены в отношении только двух владельцев, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Административное производство в отношении владельцев интернет-магазинов возбудили Басманная и Савеловская межрайонные прокуратуры Москвы. Здесь считают, что предприниматели нарушили установленный законом порядок сбора, хранения, использования или распространения персональных данных. В конце июля в кэш поисковых систем Яндекс, Google и Mail.ru попали имена, фамилии, телефоны, адреса доставки и IP-адреса покупателей более чем 80 интернет-магазинов, торгующих книгами, одеждой, парфюмерией и интимными товарами. Как и в случае с утечкой личных сообщений, отправленных абонентами Мегафона с сайта компании, появление в открытом доступе персональных данных покупателей стало возможно из-за некорректного использования владельцами сайтов интернет-магазинов программы, которая защищает данные от индексирования поисковиками. Во всяком случае, именно такое объяснение случившемуся дали специалисты Яндекса. Дела в отношении владельцев 15 интернет-магазинов Роскомнадзор передал в прокуратуру, однако к настоящему времени административные производства возбуждены лишь в отношении двух предпринимателей. Ранее арбитражный суд Москвы за утечку 3000 сообщений абонентов Мегафона оштрафовал компанию на 30 тысяч рублей. В этой связи многие юристы заговорили о необходимости внесения изменений в законодательство и ужесточения санкций за распространение персональных данных. Доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Оксана Олейник сомневается в эффективности подобных мер.
По моему мнению, у нас существует довольно много неплохих норм, которые просто не реализовываются. Поэтому если мы создадим еще одну норму, мы не изменим ситуации. А вот что касается защиты самих персональных данных, то у нас нет механизма ответственности. Общий механизм, который предполагает возмещение вреда, достаточно сложен и громоздок для доказывания. Вы никогда не докажете, что вы потерпели ущерб от таких-то действий, именно от них такой-такой ущерб. Не говоря о том, что сама практика применения достаточно сложная. И плюс еще элемент правосознания. Какой бы ни был закон, у нас всегда найдутся люди, которые кому-то что-то передадут. И если они не будут наказываться реально, то это будет всегда при любых нормах закона. В информационной сфере иногда не столь важен материальный ущерб или какие-либо другие такие имущественные санкции, а важен сам факт, скажем, если вас опорочили, вы потеряли какие-то информационные данные, вы никогда уже не восстановите прежнее положение. Поэтому здесь задача не повышение репрессий, отнюдь я против этого категорически, а в поиске правовых инструментариев, при помощи которых действительно можно защитить интересы того человека, чьи права нарушены.
Пока же потребители, пострадавшие от утечки персональных данных, пытаются восстановить свои права в судах. Например, сегодня предполагается начало слушаний по иску Союза потребителей России к компании «Мегафон» в Замоскворецком суде Москвы. Об исках к интернет-магазинам пока не сообщалось. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет? Вот вопрос, на который мы просим сегодня ответить наших слушателей. Телефон прямого эфира 8 800 222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Вы также можете прислать нам сообщение по номеру, на номер плюс 7 903 743-2801 или на пейджер в Москве 660 1046 абоненту «Радио Свобода». Работает электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. Вы также можете принять участие в дискуссии на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. В рубрике «Вопрос дня» я прочитаю несколько сообщений с нашего сайта. Пишет Игорь Иванов из Москвы. «Я опасаюсь, да и большинство пользователей, скорее всего, тоже. Наше общение в интернете можно грубо сравнить с очень громким обсуждением семейного бюджета на многолюдной улице. Кому надо, тот услышит». Еще одно сообщение пишет наш пользователь из Америки. «Я очень боюсь своей прозрачности, живя в США. Недавно пробежался по Гуглу, по моей фамилии и имени быстро нашел свой адрес, дом, десяток постов, оставленных последние десятилетия. Анонимность при выходе в интернет, по-моему, обязательно». Послушаем мнение Николая Осиповича из города Лебедянь. Он дозвонился нам по номеру прямого эфира. Здравствуйте, Николай Осипович.
Здравствуйте, Свобода. Мы не боимся никаких сообщений бы вообще в интернете, если бы только бы касалось не личной жизни человека. Но, к сожалению, у нас не только сети страдают от этого, но и многие другие простые люди. Ну, вот. Главное, чтобы не вмешивались, вы сами знаете кто.
Понятно. Спасибо вам за мнение, Николай Осипович. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода», опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет? Вы можете позвонить нам на номер прямого эфира 8 800 222-12. А также принять участие в дискуссии на сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Я зачитаю еще несколько сообщений с нашего сайта. Мне представляется, если на всех сайтах, кроме связанного с оплатой, запретить проводить регистрацию, ведь утечку делают умышленно, так как зарабатывают на информации пользователей, то на 99% исчезнет и опасность утечки информации, считает Евгений из города Баку. Опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет? Послушаем, как на этот вопрос ответит Николай из Мордовии, который дозвонился нам по телефону. Здравствуйте, Николай.
Да, здравствуйте, добрый день. Я, Светлана, вовсе не опасаюсь личной там информации о моих что-нибудь, любых слов или даже там всякое материальное или богатые координаты передать по СМС-ку. Ведь СМС-ка своего рода это тоже печать и свобода печати. Вот пускай каждый сам за себя отвечает. А что операторов винить? Операторы там эти не няньки, как говорится. А каждый сам свои слова и свои СМС-ка пускай контролирует и редактирует, если так можно. А вот я хочу звонить радио это России. 100 раз звоню и никак мне не отвечают.
Спасибо, Николай. Мы просим отвечать только на наш вопрос. Опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет? Я напомню о том, что можно также посылать нам смс-сообщение на номер плюс 7 903 743 2801 или на пейджер в Москве 660 1046 абоненту «Радио Свобода». Я зачитаю несколько сообщений, пришедших на наш пейджер и по смс. «Нет, не опасаюсь, так как нахожусь на обочине жизни», сообщает нам Александр из города Сызрань. Еще одно сообщение. «У кого совесть чиста, тому бояться нечего, пусть обнародуют, как говорится, чем бы дитя не тешилось», пишет нам Николай Петрович. Еще одно мнение. «Ничего хорошего в обнародовании личной информации, конечно, нет, однако делать из этого трагедию глупо, есть гораздо более существенные опасности», считает Валентин из Москвы.
И я зачитаю еще одно сообщение с сайта «Радио Свобода», www.svobodanews.ru. Я напомню, что там можно участвовать в дискуссии на тему «Опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет?» Пишет Дмитрий из города Шатура. «Нет, не опасаюсь. Что касается личной информации, то она везде и так и есть. Другое дело, интимная или деловая, коммерческая, и то утечка есть только тогда, когда эта информация кому-то нужна. Если информацией кто-то желает воспользоваться, нужно просто быть осторожным, если есть подозрения. Случайная утечка, как с мегафоном, не страшно, да кому нужны эти смски? Нужно бояться не утечки информации, а врагов и недоброжелателей, кто этим хочет воспользоваться». Послушаем мнение, боюсь, что уже не сможем послушать мнение. Послушаем мнение нашего слушателя. Любовь дозвонилась к нам. Здравствуйте, Любовь.
Здравствуйте. Хотела бы сказать вот по поводу утечки информации. Вот, утечка информации будет тогда, когда будет выдана персональная электронная карта. То есть это будет большая опасность людей. Вот, просьба к людям не получать эту электронную карту. Вот, из достоверных источников.
Спасибо вам за мнение, Любовь. Я напомню, что мы сегодня обращались к нашим слушателям с вопросом, опасаетесь ли вы утечки вашей личной информации в интернет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В эфире новости экономики. О них расскажет обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Крупнейшая в мире частная нефтяная компания, американская ExxonMobil и российская государственная компания «Роснефть» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Оно предусматривает, с одной стороны, совместное освоение месторождений на российском арктическом шельфе в Карском море и на глубоководном шельфе в Черном море, а с другой – долевое участие компании «Роснефть» в добыче нефти и газа на некоторых участках, разрабатываемых ExxonMobil в Мексиканском заливе и в Техасе, а также реализацию совместных проектов в третьих странах. Подобное соглашение «Роснефть» заключила в январе этого года с британской компанией BP, однако оно было расторгнуто через 4 месяца из-за претензий российских партнеров по совместному предприятию ТНК-BP, обвинивших британских его акционеров в нарушении прежних договоренностей. Сразу два из трех ведущих международных рейтинговых агентств Standard & Poor's и Fitch подтвердили свои нынешние долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валютах. В последний раз эти агентства меняли кредитные рейтинги России в конце 2008 и в начале 2009 года, снизив их тогда на одну ступень. Средняя цена российской нефти «Urals» в январе-августе составила $109.21 за баррель, сообщил представитель Министерства финансов Александр Сакович. Это почти на 45% больше средней цены российской нефти за первые 8 месяцев прошлого года. Дефицит федерального бюджета России в этом году будет нулевым, прогнозирует министр финансов Алексей Кудрин. Согласно официальным данным, в первом полугодии федеральный бюджет России был исполнен с профицитом, составившим 2,9% ВВП. В прошлом году расходы российского бюджета, наоборот, превысили его доходы на сумму, равную 4,1% ВВП. Британо-голландская нефтяная компания Royal Dutch Shell, одна из крупнейших в мире, намерена инвестировать около $600 миллионов в разработку месторождений сланцевого природного газа на территории Украины, сообщил руководитель администрации президента страны. Ранее украинские власти заявляли, что запасы сланцевого газа на Украине являются крупнейшими в Европе.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве без 15:10. Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы рассмотрит сегодня ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей Рустама Махмудова, обвиняемого в убийстве обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской. В Москве сегодня пройдут переговоры министров иностранных дел России и Украины Сергея Лаврова и Константина Грищенко. Главной темой, как ожидается, станет газовый вопрос. В Риме неизвестными вандалами повреждены 3 всемирно известных исторических памятника. Официальные курсы валют на сегодня таковы: доллар 29 рублей 6 копеек, евро 41 рубль 37 копеек.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И со мной в студии снова моя коллега Валерия Шабаева, которая расскажет нам о наиболее интересных публикациях свежих российских газет. Доброе утро, Валерия, снова.
Доброе утро, Светлана. Первая полоса «Новой газеты». Анонсируется публикация, в которой говорится о том, что в деле о недавнем убийстве мэра Сергиева Посада Евгения Душко не найдены ни исполнители, ни заказчики. Следствие, кажется, спешить не намерено. Зато снова новой силой раскрутилось и главное дело мэра – передел местного ЖКХ, который Душко намеревался полностью подчинить своему контролю. Так, спустя неделю после убийства Душко по экономической статье за присвоение выделенных на ремонт жилого дома денег, закрыты в СИЗО крупнейшие частные коммунальщики района, владельцы «Посадэнерго» Сергей Салмин и Артур Егиазарян. Еще при жизни Душко вступил с ними в острый публичный конфликт, но побороть так и не смог. Теперь они под арестом. Нет и Душко. А в городе появилась новая управляющая компания «Посадэнерго», уже через «Э-оборотное». Написано слово «энерго» в обоих случаях. Резюмирует новая газета: мэр Сергиева Посада убит, его конкуренты в СИЗО, а передел городского коммунального хозяйства пошел с новой силой. Убийство снова становится аргументом в муниципальных войнах. А заглавлена эта публикация — «Протечка в 90-е». Ну, а о том, что меняется с течением времени и со сменой действующих лиц, сегодня пишет газета «Ведомость». Власти Москвы в 2011 году проведут максимально прозрачные торги на предоставление городу товаров и услуг более чем на 6 миллиардов долларов, обещал в прошлом году новый мэр Сергей Собянин. 3/4 этой суммы уже распределено, причем чуть не половина, безо всякой конкуренции. Напоминают «Ведомости», став мэром Москвы, Собянин обнаружил в городских закупках грубейшие нарушения. Начал он с лекарств, где большую часть торгов выигрывала принадлежащее правительству Москвы ГУП «Столичные аптеки». Ну и мэр уволил директора столичных аптек за повышенную конкурентоспособность. Почти все торги тогда же остановили, результаты некоторых отменили, началась ревизия. «Ведомости» решили проверить, так ли сильно изменилась система госзакупок в Москве с заменой Юрия Лужкова на Сергея Собянина. Для этого газета воспользовалась обезличенными данными единой аналитической информационной системы торгов за первые 6 месяцев 2008, 2009, 2010, 2011 годов. Плюс сами просчитали торги, стартовая цена которых превышала 300 миллионов рублей. Ну и выяснила газета: общая сумма контрактов, заключенных в первом полугодии при Собянине, сильно не изменилось. 139 миллиардов с лишним в 2011 против лужковских 125 миллиардов в 2010. Неожиданность в том, что не изменилась и сумма контрактов, заключенных с единственным поставщиком. Чуть более 57 миллиардов рублей. Только у Лужкова это было порядка 45% всех заключенных контрактов, а у Собянина 41%. Ну, что еще изменилось? Это и изменилась стройка крупных контрактеров, с которыми заключаются самые крупные контракты. Вот при Лужкове в числе этих трех компаний была одна, которая принадлежала Елене Батуриной. Естественно, сейчас эта компания не представлена среди крупных контрактеров, но зато есть две структуры Олега Дерипаски. Независимая газета сообщает: 2008 года минимальная цена нефти, которая способна покрыть расходы российского правительства, выросла почти в 2,5 раза. Такие Такие выводы об увеличении расходов казны опубликовало в пятницу рейтинговое агентство Fitch. Главной причиной роста госрасходов часто называют увеличение пенсии. Однако на самом деле российский бюджет растет в основном за счет расходов на оборону, безопасность, управление и правоохранительную деятельность. При этом многие эксперты добавляют, главная статья бюджетных расходов в России – это казнократство. Ну и еще независимое возвращается к саммиту СНГ. Вот под каким углом зрения в субботу президент Медведев, выступая в Душанбе, высказал недовольство работой международных наблюдателей на выборах приезжающих стран СНГ по линии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В их деятельности президент усмотрел применение двойных стандартов и попытку дестабилизации обстановки в России и других странах бывшего СССР. Эксперты уверены, на предстоящих выборах европейских наблюдателей не будет. «Известия» пишут о том, что в предвыборном съезде Конгресса русских общин примут участие потомки Трубецких, Пушкиных, Крыловых и других дворянских семей, которые сейчас находятся в эмиграции, сообщил об этом изданию лидер движения «Постпред России» при НАТО Дмитрий Рогозин. На съезде обязательно выступит князь Александр Трубецкой. Он изложит свой взгляд на то, как осколки русской цивилизации объединить общие идеи, идеи ответственности за будущее России, сообщил Рогозин. Решение задачи уже подготовлено. На съезде объявят о создании Всемирной Русской Думы. Предполагается, что она получит статус некоторого надгосударственного образования, которое станет заниматься анализом законодательных инициатив правительства. Ну и еще пишет газета «Известия» о том, что процесс возвращения грузинских товаров на российский рынок встал на официальные рельсы. В ближайшую среду специалисты Роспотребнадзора должны встретиться с представителями грузинского холдинга, производящего минеральную воду Боржоми, и будут выслушивать, что же предпринято, чтобы эта минеральная вода вновь появилась на российском рынке. Перспективы вроде бы благоприятные.
Спасибо, Валерия. Я напомню, что свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. А эти часы программы «Время свободы» завершит рубрика «Общественное мнение». Что такое счастье? Это пытался выяснить фонд «Общественное мнение» путем массового опроса населения. Оказалось, что для большинства россиян это понятие связано прежде всего со здоровьем, семьей и материальным благополучием. Подробнее о результатах этого социологического исследования в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
В ходе исследования были опрошены 1500 человек в 100 населенных пунктах 43 российских регионов. Вопрос социологов звучал так. Какой смысл вы вкладываете в понятие «счастье»? Это был открытый вопрос, то есть люди сами давали разные варианты ответа, а не выбирали из нескольких готовых формулировок. О результатах исследования доктор социологии Лариса Паутова, директор проекта «ФОМ-ТЕРИ».
Очень многие россияне помнят замечательную фразу из фильма «Доживем до понедельника». «Счастье – это когда тебя понимают». Фраза расхожая, но тем не менее, только 3% россиян считают, что счастье – это взаимопонимание, уважение со стороны других. Большая часть россиян, около 40%, так или иначе связывают счастье с семьей, с близкими, конечно же, с детьми, с внуками. И это очень важно, когда человек не одинок и когда счастлив твой ребенок, счастлива твоя семья. Чаще всего, конечно, так считают женщины. Счастье – это семья, дети, внуки, благополучие, мир в доме. Но на втором месте по частоте ответов – это ассоциация счастья и здоровья. Когда ничего не болит, здоровья нет, какое счастье, так считают примерно 27% россиян. На третьем месте – это деньги. Какое счастье, когда много денег, без денег нет никакого счастья, жить в достатке, чтобы копейки не считать. Каждый пятый россиянин так или иначе связывает счастье и деньги. Что меня не порадовало, это то, что только 4% россиян связывают счастье и любовь. Безусловно, семья – это и есть любовь, здоровье близких, счастье в семье подразумевает любовь, но напрямую любовь и счастье только 4% романтичных натур называют. Еще меньшее число россиян – 1-2% связывают счастье и карьеру. счастье – работу. И что особенно тревожно – счастье – самореализация. Вот, видимо, это наиболее устремленные, наиболее активные россияне говорят о том, что счастье – это когда ты можешь раскрыть все свои задатки, свои способности, то, что в тебе заложено.
Лариса, а что все это значит? Что говорит о самих россиянах такая картина мнений?
Прежде всего, такой набор ответов свидетельствует о том, что для людей, конечно же, счастье – это самое ближнее их окружение. Это семья, это близкие, и, безусловно, это тот способ, с помощью которого они сделают счастье, спокойствие людей реальным. Это деньги.
А задавали вы такие вопросы раньше? Если да, то как менялась ситуация со временем?
11 лет назад социологи Фонда общественного мнения задавали аналогичный вопрос. Естественно, невозможно изменить людей за 10-11 лет, и тогда ответы были примерно такие же. Но что радует, за 10 лет люди стали меньше говорить о том, что счастье – это деньги, счастье – это благополучие. Чаще стали говорить о том, что счастье – это семья, это здоровье, это любимые люди. И в меньшей степени видят источник счастья исключительно в материальном благополучии.
Какие слои населения счастливы прежде всего и кто несчастлив?
К сожалению, мы видим четкую зависимость между социальным успехом и счастьем. Счастливые люди, у которых есть деньги, те, которые называют себя людьми со средним и высоким доходом. Счастливы те, у кого есть высшее образование, они чаще себя ощущают счастливыми и чаще довольны жизнью. Понятно, что более счастливы молодые, нежели люди старшего возраста. Среди молодежи до 75% счастливых людей. Ну, забавно, что счастливыми являются москвичи. Они более счастливы, нежели жители сел и малых городов. Видимо, в Москве концентрация образованных, успешных, относительно стабильных людей выше, соответственно, и чувство удовлетворения счастья посещает их чаще, чем жителей сел и отдаленных городов.
Социолог Лариса Паутова, фонд «Общественное мнение». Итак, более других в России, как, наверное, и во многих других странах, счастливы молодые и обеспеченные люди.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Этот утренний выпуск программы «Время свободы» завершается. Над ним работали продюсер Дмитрий Налитов, обозреватель прессы Валерия Шабаева и ведущая Светлана Павлова. Через 7 минут после коротких информационных сообщений и выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте повтор программы «Время джаза», ведущий Дмитрий Савицкий. История джаза от рэгтайма до свинга, от новоорлеанского стиля до нео-бибопа, юбилейные даты, концерты и фестивали, ваши заявки и ваши вопросы, новые диски и архивные записи. Все это в программе «Время джаза», которую вы услышите буквально через несколько минут на волнах «Радио Свобода». А я с вами прощаюсь до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Пока никаких указаний дополнительных он не получил, никаких действий.
Ситуация находится полностью под контролем, и какой-то тревоги по жизни и здоровью.
Все, что вы слышите, ложь. Боритесь с этой ложью оружием.
Нам сейчас углем топить дешевле, чем газ.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».